Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 30 верасня.
Чорны чацвер. У Беларусі масава затрымліваюць каментатараў, якія пакідалі пасты пад навінамі пра забітага супрацоўніка КДБ.
Референдум по Конституции. Кому и на во что он потребны?
Меня скорее удивляет, наверное, что люди, которые пытаются привести факты против, думают, что те, кто верит, предлагает, начинает действовать, не предполагают, что такие риски есть. Предполагают.
Не хочу отдавать жыццё у мясорубку белорусского режиму. История экс-вокалистки гурта «Рокаш».
Из машины гражданской прямо в нашу вот эту вот кучку людей начали кидать светошумовые гранаты. Прямо в нас.
Про это да иншая больше подробязна тягам ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
30 верасня стаўся для Беларусі днём чарговых масавых затрыманняў. Пад хвалю патрапілі тыя, хто каментаваў гібель Андрэя Зельцера і супрацоўніка КДБ, загінулых у перастрэлцы 28 верасня ў Мінску.
Масавыя арышты і затрыманні праходзяць па артыкулах 369 абраза прадстаўніка ўлады і 130 распальванне варожасці. Всё это крымінальны кодэкс Беларусі.
Згодна СМІ, загадчыкам юрыдычных кансультацый сёння прыйшоў запыт з калегіі адвакатаў. Было сказана, што патрабуецца 30 адвакатаў, бо КДБ затрымаў 50 чалавек па вышэй узгаданых артыкулах.
У той жа час раніцай стала вядома пра знікненне пісьменніка і барда Анатоля Кудласевіча. Яго кватэру разграмілі. Пазней адбыўся суд, і Кудласевічу далі штраф у 2900 рублёў за бел чырвона-белы сцяг на балконе.
Па словах кіраўніка следчага камітэта Алега Шандаровіча, з 9 жніўня 2020 года зарэгістравана больш як 5 тысяч спраў, звязаных з пратэстамі. Больш за 40% спраў былі заведзеныя за абразы і паклёп у інтэрнэце. Яшчэ каля 25% за псаванне маёмасці і менш за 3% спраў, звязаныя з рэальным ужываннем гвалту.
Дарэчы, Шандаровіч заклікаў усіх удзельнікаў пратэстаў прыйсці да сілавікоў і добраахвотна прызнацца і паабяцаў, што праваахоўнікі дабяруцца да кожнага, хто не прыйдзе сам. Ну, гэта ўжо наступны ўзровень. Спярша вось былі гэтыя даносы, а цяпер яны заклікаюць саміх людзей прыйсці і данесці.
Прыходзіш, кажаш, я ўдзельнічаў у пратэстах.
Вось мае рукі, закуйце іх у кайданкі.
Вось там мой дом, разграміце яго.
Ну, паглядзім, хто прыйдзе.
Так, што да іншых падзей, загінулага супрацоўніка КДБ Дмітрыя Федасюка пахаваюць 1 кастрычніка. Развітанне пройдзе ў клубе імя Дзяржынскага з 10 да 12 гадзін, з 10 да 12 раніцы. Пасля яго пахаваюць на ўсходніх могілках.
Ну, дарэчы, это вось ты так кажаш, Дмітрыя Федасюка, беларускія сілавікі, Лукашэнка яшчэ не назвалі яго і увогуле цікава, ці будзе гучаць гэтае імя, што там будзе напісана на крыжы, які звычайна ставіцца ў галаву труны і гэтак далей. Ну, таксама, вось што варта заўважыць, што абсалютна невядома, што з целам айцішніка Андрэя Зельцера і калі яго пахаваюць. Нават з'явілася думка, што напраўду ён не загінуў у перастрэлцы, а збег з пакою праз адкрытае вакно. Кватэра знаходзіцца на другім паверсе. Ну, але гэта пакуль што канспіралогія, заснаваная ў тым ліку на тым відэа, якое апублікавалі міліцыянты, следчыя, я не ведаю, хто нават яго там апублікаваў, сілавікі, да? Вось, і там бачна, што здымаюць усё з трох ракурсаў. Гэта жонка Зельцера, гэта камера, якая ў яго справа,
так.
І гэта сілавікі. І вось здымкаў з камеры, якая справа, якая зняла пакой, і тое, што там адбываецца падчас перастрэлкі, іх проста нема. То бок менавіта туды, ад гэтай камеры, ён бы і мог збегчы. Ну, але, канешне, ўсё ж такі, гэта пакуль што рэальная канспіралогія.
Так, да речі, складається ураження, що влади заблиталися і у версіях гибелі Андрея Зельцера. Вони вже суперечать одна одной. Так, генеральний прокурор Білорусі Андрей Швед заявляє, що перетрус у квартири Зельцера був санкціонований ще у понеділок одним з його намісників. Тобок силовики прийшли у дом на Якубовського 29 метанакеравана.
Тое самае вынікае з паведамлення ў тэлеграм-канале пракуратуры. Былі нават панятыя, ну вось я зацытую, сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска санкционированного заместителем генерального прокурора прибыли к жилищу подозреваемого. То бок, мэтанакіравана до кватэры Зельцера.
Так. А зусім іншая версія гучить з вуснаў пропагандиста Григория Азаронка. Оказывается, Зельцер адмыслова выклікаў у сваю кватэру міліцію і пачаў рыхтавацца да забойства. Цытата: «Група сілавікоў адпрацоўвае ў гэтым раёне, і тут на лінію 102 паступае телефонны званок з той самай кватэры».
Падаецца, што трэба ўсё ж неяк вызначыцца. Ішлі сілавікі ў кватэру з Зельцера метанакіравана з санкцыяй намесніка генеральнага прокурора ці прыйшлі выпадкова, тому что реагировали на выклик.
На Еврорадио новини спорту. Распачата официальное расследование деятельности тренера белорусской бягухи Кристины Тимановской на Олимпиаде у Токио Юрия Моисевича и Артура Шумака. Як заявила Сусветная легкоатлетичная ассоциация, им займется незалежный орган по борьбе с негативными з'явами у легкой атлетицы при супрацовництве и подтримце Международного олимпийского комитета. Тимановскую за критику деяния у спортивных функционеров спробовали дотерминово отправить с Олимпиады на родиму. Выбухнул скандал, недавно легкоатлетка звернулась у Международный олимпийский комитет с просьбой пожитево дисквалифицировать Моисевича и Шумака. У буйным европейским выданні у ближайшие дни опубликуете расследование про белорусский футбол, поведомляя Белорусский фонд спортивной солидарности. Расследование было проведено на подставе подрыхтованного доклада об абуральных порушениях Белорусской Федерации футбола, фундаментальных положений ФИФА и УЕФА. Виктория Азаренко вышла у 1/8 финалу теннисного турниру у Чикаго. Там ее чекает поединок с испанкой Гарбиньо Мугуруса, 9-й в сусветном рейтингу. А Александра Соснович выбыла с турниру у 1/16 финалу. Хоккеисты Минского «Динамо» у чемпионате КХЛ обыграли «Нафтохимик» 3-1. 3 кастрычника «Динамовцы» сустрянутся у гостях с Сочи. Новым головным тренером «Смаргоні» уже третьим за сезон стал Игорь Труханов. Команда «Аутсайдер» проиграла у футбольном чемпионате Беларуси 2 опошні матчі з агульным ліком 0-10. Гэта былі навіны спорту на Еврорадио. Заставайтеся з нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Днями Александр Лукашенко провел нараду, присвященную новой редакции Конституции. У документе его не задоволило несколько решений. Например, поколь не зрозумело, как будут дейничать органы улады после принятия Конституции, ти як буде формоваться усебеларусский народный сход.
Але ад ідеї проводить референдум по гэтым пытанні беларускія ўлады пакуль не адмовіліся, не гледзячы на меркаванне экспертаў, што такое таксама можа быць.
На змене дзейнай канстытуцыі, як гэта не дзіўна, настойваюць і прадстаўнікі дэмакратычных сіл. Абодва бакі ў парты рыхтуюцца да прасоўвання свайго варыянта зменаў.
Чаму референдум па зменах у Конституцию, які плануе правесці беларускі режим, так важны для демократичнай супольнасті? Яким чынам яны збіраюцца гэты референдум выкарыстаць?
На гэта ды іншае пытанне адказвае координаторка народнага антикризисного управлення і заснавальніца некамерцыйнай організації «Сумленныя людзі» Алена Живоглот.
Алена, наша любимая з вами тема – гэта конституційная реформа. Тим больше, что нагода для того, каб яшчэ раз до гэтай темы звернуться, з'явилася вось недавно. Я уже спадзяваўся, што беларускі рэжым і Лукашэнка неяк так забыліся на гэтую сваю тэму, любімую апошнія гады 2 ці 3, бо пастаянна Лукашэнка там да месца ці не да месца ўстаўляў там, вот мы правядзём рэформу, вот там канстытуцыя, а тут раптам заглох некалькі месяцаў не чуваць, думаю, ну ўсё. Як заўсёды, як с этим яго будет много интересного, и потом ничего интересного не рассказывают. Так и тут. Але не. И вот изновку возникла тема. И я бачу, что и демократичные силы от этой идеи конституционной реформы не отмовляются. И тому давайте вот от початку. Так кольки сегодня мы маем проектов конституции новой, реформованной?
Реально, наверное, народную. Ту, в которую в каком-то объеме количество белорусов вовлеклись в обсуждение, мы считаем, что имеем сейчас один ведущий проект. Это вот тот, вокруг которого мы развернули эту кампанию по обсуждению. Безусловно, этих проектов больше. Никого не хочу обидеть. Рабочих групп, профессиональных, экспертных.
Ну, давайте вот с вами, как с профессионалом, просто деля цікавості, подлічим. Mm-hmm. Ты кольки ж их есть? Вот есть... Конституция под Лукашенку, есть народная конституция, есть умовно кажучи конституция Лебедьки.
Ну, народная конституция и Лебедька одна и то же. Ага. Рабочая группа Лебедька.
Ну, дякую вот Богу, раз... одной менее. Да. Да,
и тут провокационный вопрос начинается, чтобы я не обидела ничьи чувства, потому что много рабочих групп, много профессионалов, экспертов, которые работают над проектами конституции, это правда. Они представляют демократическое большинство и сообщество. Все так. Мы выбрали проект команды общественно-конституционной комиссии равно группы Лебедька к дискуссии, к рассмотрению, к корректировке, как проект, который представляет офис Светланы Тихановской, штаб лидера, да, национального, это раз. Второе, как проект, который продвинулся дальше всех в своей степени детализации и проработки. Это не значит, что он единственный. На мой взгляд, я возвращаюсь к своему тезису, критично сейчас не конкурировать за предмет Конституции, да, какая лучше либо хуже, объединить усилия вокруг одного проекта и его дополнять, корректировать, преобразовывать. К этим корректировкам, преобразованиям, на мой взгляд, открыта и команда Анатолия Лебедька, общественно-конституционная комиссия. Вот, и сейчас будут проходить, уже там, финальные слушания по финализации этого проекта после общественных обсуждений. Вот, собственно, на этом и фокусируемся. Не про конкуренцию, не про количество проектов. Важно, что у нас есть наше видение, как мы видим новую Беларусь, а не только видение режима Лукашенко.
Добро. Тогда давайте вот по... Может быть, десяти мы будем повторять с вами попередние наши эфиры, але люди постоянно, коли кранается тема реформы Конституции не по-лукашенковски, а вот все ж таки от демократичных сил, они задают гэтые пытания постоянно. И первое. Ну вот глядите, навод коли брать апошние подеи. У нас тут протягивают забивать людей. Гинуть у тым лику и супрацовники спецслужбов. Там, ну, принамсі, паводле паведамленняў дзяржаўных СМІ. Зараз сёння шэраг затрыманняў, якія лазіць КДБ, за каментары от, з нагоды гэтай ўсёй трагедыі. Ну і гэтак далей рэпрэсіі працягваюцца, палітвязняў ўжо 706 у краіне і гэтак далей. І тут вы з праектам Канстытуцыі. Ну от ці час зараз да Канстытуцыі, нават калі казаць... На фоне репрессий с одного боку, с другого боку, до перемоги еще невядомо кольки, а вы уже тут с проектом Конституции новой.
Смотрите, сегодня я бы хотела поговорить про референдум, и это не равно говорить о Конституции. Кампания по обсуждению проекта Конституции сейчас подходит к завершению, вот эта активная фаза дискуссии, а мы ее сворачиваем и говорим о том, что есть проект Конституции, который мы можем предложить обществу. Это вот этап один. О смысле этой кампании, наверное, сейчас поясню, и о референдуме отдельно. Я развожу эти понятия и хочу поделиться планами и видением, что делать с референдумом, который может быть провозглашен, объявлен Лукашенко, а может быть и нет, да, пока точного решения нет. То есть он проговорил вот на днях, сейчас еще вброс информации произошел. Но для нас это сигнал не к тому, чтобы вернуться к дискуссии на тему Конституции и какой она должна быть, а как мы реагируем на это событие, как мы используем эту возможность. Про Конституцию, да, про кампанию, то, о чем была наша последняя беседа на эту тему. Если говорить о смысле всей кампании, то я его свожу к тому, чтобы вовлечь белорусов в процесс обсуждения, в погружение в тему. Потому что, на мой взгляд, однозначно понятно, что режим Лукашенко знает, чего он хочет. А вот чего хотим мы, белорусы, ответ как будто неоднозначный. И нам казалось важным провести эту работу, говорить с людьми на тему Конституции, как они видят новую Беларусь, какой должна быть Конституция, основной закон страны. И вот этим мы и занимались. То есть важен был процесс дискуссии, вовлечения белорусов, высказывания своего мнения, так, чтобы она действительно была народной, эта Конституция. И тут, если говорить о референдуме как о кампании целой, да, либо любой избирательной кампании, то есть два момента. Первое, сам день выборов, да, на референдуме, либо президентских выборов, неважно. Это то, где принимаются там финальные решения, да, это механика. И есть вся причасть, которая заключается в том, чтобы к моменту выборов граждане понимали, чего они хотят, чтобы мы говорили об осознанном выборе. И вот мне кажется, что мы проделали эту работу как раз для того, чтобы поговорить с людьми на тему Конституции, чтобы погрузить их в контекст, в тему, и это сложная тема. Мы поняли в ходе этой кампании, что многие белорусы и текущую Конституцию не читали даже. Для них сложно дискутировать на эту тему. Что такое коллективный Лукашенко, о котором мы говорили, двухпалатный парламент, либо еще вариации, это тоже новые знания даже для белорусов. И вот это была кампания обсуждения, это была кампания подготовки основного закона новой Беларуси, внесения корректировок в нее, так, чтобы к моменту выбора, когда он настанет, это был действительно осознанный выбор ну, какого-то количества белорусов. Вот. И это одна история, одна кампания, Конституция, да. И сейчас мы говорим о референдуме.
Давайте мы до референдума больше подробязно, бо сапраўды головная тема все ж таки нашей сустречи будет вот референдума. Але вот я завершаючи тему обмеркования нового проекта Конституции от демократичных сил, скажем так, народной Конституции. Скажите, вот вы кажете, ну, абмеркаванне. Вы кажаце, што людзі не разумеюць. Мяне заўсёды цікавіць, а наколькі шырока ўвогуле ідзе гэтае абмеркаванне? Наколькі шырока людзі Беларусі, і нават не Беларусі, можа, за яе межамі, ведаюць сам пра гэты праект, удзельнічаюць у ім, зацікаўленыя ў ім. Мы кажам зараз пра там, ну, 10-9 мільёнаў грамадзянаў Беларусі, колькі мільёнаў за межамі Беларусі, ніхто не лічыў дакладна, але тым не менш. Вот колькі там 1-3% ад гэтай лічбы агульнай ахоплена цяпер, а то можа і таго няма?
Может, и того нет. Вопрос, что такое охоплено, да, сколько отсотков, имеется в виду, прочитали реально весь предложенный командой Анатолия Лебедька проект Конституции, либо знают о том, что такой проект есть, существует, но не вовлеклись, и те, которые вовлеклись. Мы можем судить, понятно, из своих показателей, которые замеримы, какой охват был у этого видео, какой охват был у этого сообщения, когда мы предложили оставить свои комментарии. Вот про эти цифры можем говорить. И это действительно не про всю Беларусь. Это не про все демократическое большинство, о котором мы говорим однозначно. Мы точно сделали выводы, что это сложная кампания, что она сложно набирает охваты. И как работает медиа, мы понимаем, и не мне рассказывать ни здесь, ни в этой студии, ни вам, да, как сложно иногда поднимать тему, которая не форсируется самим контекстом. Однозначно, очень дельный комментарий, что сейчас происходят такие события, и мы говорим о Конституции. Это не в повестке. Когда Лукашенко провоцирует обсуждение, люди вовлекаются. Когда дискуссия не провоцируется режимом, контекстом, да, что это насущная тема, тогда дискуссия умолкает. Было все очень понятно с президентскими выборами, почему люди так массово вовлеклись. Первое, они понимали, что перемены, которые они могут произвести, да, этим действием. Второе, была конкретная кампания. Вовлекаюсь, получаю результат, либо не получаю результат. Когда мы говорим о Конституции, к какому-то моменту, когда придет время, чтобы изменить ситуацию в стране, понятно, что мотивация здесь сильно ниже. Ну и, безусловно, еще есть год революции, когда люди разочаровались, расстроились и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому нет, у меня нету какого-то наивного ощущения, что мы покрыли всю Беларусь. Абсолютно нет. С точки зрения...
Это будет всеогульное, всенациональное обмеркование.
Да, так, безусловно, звучит народная конституция, может быть, высокопарно чуть-чуть, да, что весь народ Беларуси обсудил. Точно нет, мы это понимаем. Мы сейчас готовим отчет о том, какое количество белорусов вовлеклось в какой этап кампании, прочитали Конституцию, прокомментировали, дали свои правки, подали свое заявление в общественно-конституционную комиссию. И вот это мы поделимся этими цифрами, я думаю, что в ближайшие две недели. Вот. Ну и тогда будет совершенно понятно, какое количество этих людей вовлеклось реально и там, вникло в этот интеллектуальный продукт, да, если можно так сказать.
Добро, давайте вернемся до референдума. про які заявіў Лукашенко, які нібыта беларускі рэжым плануе правесці не пазней за люты 2022 года. Наколькі я зразумеў, дэмакратычныя сілы, у тым ліку вось тых, хто завязаны на распрацоўку народнай канстытуцыі, вельмі таксама зацікаўленыя ў правядзенні гэтага рэферэндума. Чаму? Вось інтарэсы беларускага рэжыма і дэмакратычных сіл супалі?
Нет, не супали однозначно. Я сейчас буду говорить как представитель, в первую очередь, сообщества «Честные люди». Вместе с командой «Зубр» и уже с командой «Голос». Это то трио, которое занималось обеспечением прозрачного подсчета голосов и затем предложением отчета фальсификации президентских выборов в 2020 году. Сейчас мы готовим кампанию «Референдум» с тем, чтобы предложить белорусам протестное голосование. Мы убеждены, что это не должен быть бойкот, если Лукашенко объявляет референдум, это не должен быть бойкот. Люди должны прийти и проговорить свое несогласие с режимом Лукашенко. В каком виде выразить это несогласие? Не действительно ли бюллетень? Забрать бюллетень, разорвать его или какая-то еще механика? Сейчас есть фавориты, топ, который по вот этим действиям, да, у нас определен. И идет процесс дискуссии в так называемых демократических силах, да, как мы говорим, в штабах, структурах политических и гражданских инициативах. У нас есть четкое убеждение, первое, что это не бойкот, нужно прийти. Второе, что мы не должны сами легитимизировать это событие. И тем самым режим Лукашенко и Лукашенко в частности.
Чекайте, так мы пришли на выборчие участки, мы своим приходом уже легитимизовали.
Пришли, чтобы сказать нет, пришли, чтобы продемонстрировать, что это не выбор между одним из вариантов Конституции.
Это мы пришли сказать нет, а Заронок скажет, что мы пришли сказать да. Вот мы же пришли.
И мы здесь видим смысл в том, чтобы сделать бюллетень недействительным. В том, чтобы это не был ни голос ни за один из вариантов, потому что мое личное мнение, что это выбор, которого не существует, да, это будет удобный один и второй вариант для Лукашенко. Поэтому это речь идет не о том, чтобы поставить галочку напротив одного из вариантов Конституции, а о том, чтобы, скорее всего, сделать бюллетень недействительным. Есть еще варианты, так чтобы мои коллеги тоже не расстраивались, что я уже выдаю как решение, это еще дискуссия. Есть варианты разорвать бюллетень. Каждый из вариантов влечет определенные риски для граждан на участках. Мы понимаем, что могут предприниматься самые разные меры, мы понимаем, что это будет жестче, чем 2020 год, президентские выборы, и ОМОН наверняка будет на самих участках. Но смысл референдума для демократического большинства в том, чтобы использовать заданную Лукашенко инфраструктуру, если можно так сказать, в виде избирательных участков, заданную Лукашенко тему в свою пользу, продемонстрировать свое несогласие. И тут интересен, на мой взгляд, следующий шаг. Если в 2020 году мы продумывали все действия, которые заканчивались подготовкой отчета фальсификации, да, то есть мы говорили о том, что мы стараемся, мы делаем все, чтобы перемены произошли. И готовы были к тому, что это будут фальсификации, мы их посчитали. То есть сейчас, на мой взгляд, критично важно воспринимать референдум как возможность мобилизовать белорусов. Это должна быть мощная электоральная кампания на всю страну, куда могут вовлечься белорусы. И следующий шаг – наверное, мы должны предложить демократические силы. Что это? Оставаться на участках, использовать план Пиромога, говорить о забастовке, какое-то иное действие, уйти домой, какие-то варианты проявления, да, несогласия своего, кроме опустить бюллетень. Вот пока предположительно вот такая логика, да. Смысл участия не в том, чтобы посчитали, за какой вариант Конституции мы голосуем. Смысл участия в том, чтобы мы пришли, увидели, как нас много, продемонстрировали, что мы не согласны ни с каким вариантом Конституции, мы не готовы идти на эти проволочки, мы не выбираем между двумя вариантами Лукашенко, мы говорим ему «нет».
Давайте удакладнимся, яким чынам мы даведаемся, ну вот калі мы не кажам про тое, што вот мы прыйшлі і застаемся на участку, а вот прыйшлі чыста прагаласаваць, неважна як, супраць, за, але вот як тыя, хто прагаласаваў супраць, яны даведаюцца, што іх шмат.
Только я не говорю «проголосовал супрать», я говорю не о голосовании, не действительно это сделать так, чтобы комиссия не понимала,
добро,
за что
в любом выпадку
голос.
Вы не будете рвать бюллетень там на вачах у комиссии и всех остатних, вы заходите в кабинку, разорвали, поклали в кишеню и пошли.
Да.
Як про это, в кольки моменте? Таких зробило людей так вот стане вядома?
Реальный фактически подсчет произойдет, безусловно, позже, потому что в режиме онлайн, и мы понимаем, что интернета, скорее всего, не будет, мы не сможем выдавать статистику, что сейчас на этом участке столько людей, на этом участке столько. Даже если люди будут сразу пытаться прислать фотографии, наивно ожидать, что они беспрепятственно пришлют их нам. А точные цифры о том, сколько нас было, будут после. Возможность мобилизоваться или прийти и увидеть, как нас много, мы помним 2020 год, люди приходили в белом, мы понимаем, кто ждал протоколов, мы понимаем, кто те люди, которые не уходили с участков, да, на тот момент, это было очевидно, без понимания, точно ли ты сфотографировал этот бюллетень и отправил его, либо нет. Вот об этом я, наверное, говорю.
Давайте я розныя варыянты сцэнарыі, як можа адрэагаваць рэжым на вот падобныя дзеянні. То есть вы ж заходзіце ў кабінку, каб там паставіць нейкі значок. Калі варыянт такі, разарвяць бюлетэнь, схаваць сабе ў кішэню і пайсці, то есть ты не падыходзіш да урны, нічога не кідаеш, што адразу становіцца заўважным, і логіка, ну просто вот як развіваюцца рэпрэсіі, можна чакаць просто: "Ах, не кінул, вораг". Угу. Под ручки, в каталажку, вперед. Что ж может быть? Безумовно, люди так само этого остерегаются. Другий вариант. Ты, разумеючи это, там что-нибудь кремзаешь просто в этом бюллетене, подыходишь, складаешь, укидываешь его туда. Правда, тут неведомо, тебе отрывается тебе сделать фото, как угу. его потом хотя бы выкласти. Вот, невядома, можа, телефоны будуць адбіраць, угу. можа, будуць правяраць на выхадзе, да. што ў тебе там у телефоне.
На входзе могуць просто забіраць.
Да, то есть ты кідаеш, но, адпаведна, у вас нема інфармацыі, бо не ўсе змогуць зрабіць фото, колькі такіх зрабіла. Другое, ведаеце, як потым лічаць тое, што ўкінута ў урну, ну, уже нават, выбачайце, я так адвакатам д'явала попрацую троху, нават неверагодные, якія прачнуліся ў 20-м годзе і прайшлі праз выборы толькі 20-го года, ўжо ведаюць. Угу. Мы-то ведалі, хто займаецца, цікавіцца палітыкай беларускай, гэта і раней. Ну, угу. зараз ўжо ведаюць усе.
Угу. Мне кажется, я могу продолжить список еще всех рисков, это даже не все перечислены, есть еще более глобальные риски. А что, если обрубят Телеграм вообще, заблокируют? А что, если устроят онлайн-голосование, как в России сделали? И этих рисков сильно больше. Вот такой вот лист всего, что может произойти, и повлиять на ход этой кампании, и повлиять на мотивацию людей в первую очередь. Причин, почему может не случиться, сильно... Окей, наверное, не так пессимистично. Я думаю, что больше, чем наверняка выверенных фактов того, почему все сработает, люди поверят, придут и перемены произойдут. И так мы прожили год, даже то, о чем вы говорите, с невероятными, которые поверили в 2020 году, вовлеклись только в 2020 году. И, кстати говоря, сделали ремарку.
Я сейчас говорил голосом вот тех критиков, которые...
Да, на это тоже есть что ответить, те, кто вовлеклись в 2020 году и какой их вклад. Так вот, причин, почему может не получиться, супер много. Меня скорее удивляет, наверное, что люди, которые пытаются привести факты против, думают, что те, кто верит, предлагает и начинает действовать, не предполагают, что такие риски есть. Предполагают. Взвешивают, понимают. И дальше я уйду в детали, так, чтобы это не было популизмом, но просто задам вопрос. А лучше ничего не делать? Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Адолеўшы ў барацьбе канкурэнтаў, студыя Apple Original Films набыла правы на трылер Джонатана Уотса з Джорджам Клуні і Брэдам Пітам у галоўных ролях. Як паведамляе выданне Deadline, Уотс напіша сцэнар, здыме і спрадзюсуе трылер. У сваю чаргу Піт і Клуні, акрамя выканання галоўных ролях, выступяць прадзюсарамі праз свае лейблы Plan B Entertainment і Smokehouse Pictures адпаведна. Дэталі сюжэту проекта пакуль не выдаюцца, вядома толькі, што гаворка пойдзе пра двух рашалах-адзяночках, якія атрымалі адно і тое ж заданне. На мінулым тыдні будучы фільм быў прадметам неверагоднага торгу, калі Apple супернічала з такімі кампаніямі, як Sony, Netflix, Amazon, Universal, Warner Brothers і іншымі.
Оригинальны серыял Дика Вульфа «Закон і парадак» вяртаецца на NBC. Як паведамляе выданне The Hollywood Reporter, NBC замовіў вытворчасць новага сезона адроджанага працэдуральнага шоу. Сцэнарыст Рык Эйт, адзін з суаўтараў Вульфа, будзе выступаць у якасці шоўранера ў 21-м сезоне драмы. У жыцці вельмі мала рэчаў, якія ў літаральным сэнсе з'яўляюцца ўвасабленнем мары, сказаў Вульф, які па-ранейшаму з'яўляецца стваральнікам і выканаўчым прадзюсарам франшызы «Закон і парадак». Гэта мая. Брытанскі музыка Рынга Стар, бубнач гурта The Beatles, прадставіў на YouTube кліп на песню Let's Change the World. У роліку музыкант танчыць вакол скульптуры Peace and Love, якая стаіць у парку Beverly Hills разам з групай жыццярадасных і мэтанакіраваных падлеткаў. Відэа прысвечана сусветным праблемам, такім як лясныя пажары і беспарадкі. Рынга Стар заклікае ўсіх аб'яднацца і палепшыць свет. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У Эстоніі ў гэтыя дні праходзіць выстава, прысвечаная кнізе пра беларускія пратэсты «Я выходжу». Адна з аўтарак выставы – экс-вакалістка фолк-рок-гурта «Рокаш», «Воля» і «Оль».
У юнацтве дзяўчына вучылася граць на флейце ў мінскай музычнай вучэльні разам з Марыяй Калеснікавай. Потым іх шляхі разышліся. Маша паступіла ў кансерваторыю, а Оля ў акадэмію мастацтва на гукарэжысёра, але музыкай займацца не перастала.
Попрацаваўшы па кантракце ў Інданэзіі, Вольга купіла прафесійны фотаапарат, навучылася здымаць і разам з сябрамі адправілася нават у кругасветку.
А вярнуўшыся праз 2 гады ў Мінск, Оля ўладкавалася працаваць фатографам у мадэльную школу, а потым здарыўся 2020 год, які перавярнуў усё з ног на галаву.
Пакуль у Эстоніі праходзіць выстава, Вольга хаваецца ў адэскім хостэле і шукае працу. Дзяўчыну папярэдзілі, што яна мусіць з'ехаць з Беларусі. Яна кажа, што ў той момант зразумела, што не хоча аддаваць сваё жыццё ў мясарубку беларускага рэжыму.
Гісторыя экс-вакалісткі фолк-рок-гурта «Рокаш», «Волі» і «Оль» далі ў нашым эфіры.
У меня была идея отправиться в кругосветку, она до сих пор у меня есть. Заразила эта идея парочку человек. Мы купили машину, переоборудовали ее в такой дом на колесах, что ли, то есть это был Mercedes-вагон. Провели туда электроэнергию, вот, сделали там, у нас был киловатт звука, колонки с собой. Один из участников нашего путешествия был диджеем, и мы поехали, как такие бременские музыканты. Вначале мы поехали по российскому побережью, потом в Грузию. После Грузии вернулись в Россию, бросили машину, остались вот вдвоем только с этим диджеем. Ну, не бросили, оставили машину в России. И отправились автостопом. Вначале мы поехали через Казахстан в Китай, проехали весь Китай с запада на восток. Улетели во Вьетнам, в Вьетнаме купили мотоцикл. Вот, проехали Вьетнам и Камбоджу, потом была Малайзия. Короче, все страны по порядку, я просто перечислю страны. Таиланд, Малайзия, Индонезия, Гонконг еще слетали, еще раз во Вьетнаме побывали, в Индии, в Непале. Вот. Путешествие заняло чуть больше 2 лет. С собой мы взяли $100 на старте путешествия. Все деньги, которые мы зарабатывали по дороге. Первый год мы зарабатывали просто на улицах, играли уличную музыку, продавали фотографии. Ну, то есть такое, абсолютно такой был вот хиппи-трип в начале. Потом второй год уже это было ни одного стритования на улице, то есть ничего мы не делали таким образом. Мы уже зарабатывали своей профессиональной деятельностью. Я как фотограф и как музыкант играла на разных мероприятиях. Вот в Индии это очень распространено. В Индонезии я работала как фотограф, в Таиланде как фотограф. То есть, ну, дальше было уже полегче и покомфортнее путешествовать второй год нашего путешествия. Вот. Потом мы вернулись в Беларусь, мы хотели продолжить путешествие, но не было уже сил, если честно, там, американскую визу, перелеты, то есть континент менять. Поэтому это был как бы отпуск в Беларуси, но обстоятельства немножко по-другому сложились, и пришлось надолго остаться в Беларуси. Какое-то время акклиматизировалась, возвращалась к обычной жизни, потому что, ну, кажется, что это так такой романтизм, и так здорово, и так необычно, и так классно путешествовать. Но на самом деле 2 года я жила в одном рюкзаке. У нас был какой-то период времени, когда у нас был один рюкзак на двоих. Это с тем учетом, что у нас еще аппаратура была. То есть я возвращалась к социальной жизни, это было непросто. Хотелось так в ракушке посидеть какое-то время. И у меня своя квартира в Минске, поэтому я с удовольствием вообще там проводила время, вернула себе ощущение дома, нашла работу, фотографом работала в модельной школе. Когда наступила пандемия, ну, стало понятно, что мое путешествие продолжать пока что не получится, потому что это теперь гораздо сложнее сделать, намного дороже. Вот у меня, правда, было такое странное чувство, как будто бы специально для меня закрыли границы, именно потому что я очень люблю путешествовать. И когда вот наступил период протестов, я не работала журналистом, я делилась, конечно же, в СМИ своими фотографиями, отдавала разным порталам, отправляла просто свои фотографии, и некоторые фотографии использовались, ну так, на волонтерских началах, потому что был такой период, когда вообще очень мало людей могли выйти на улицу с фотоаппаратом, это было опасно. Вот, я снимала все возможные акции, я ходила на все акции, какие происходили, не в качестве человека с плакатом, но именно в качестве человека с фотоаппаратом. Ну, в общем, я отправила свои фотографии много куда. В конце июля мне сообщили, что мне надо быстренько уезжать из Беларуси. Вот, и я вынуждена была собрать все, что у меня есть, и просто сбежать. Это было очень неожиданным для меня, на самом деле, поворотом. То есть я путешественник, да, как я уже рассказывала, я люблю путешествовать, и мне легко это дается, и я готова к каким-то экстремальным условиям, если это необходимо. Да, но в формате путешествия это воспринимается как приключение, а в том формате, в котором я вынуждена была уехать, я попала в такую депрессивную яму какую-то. Парень, его зовут Лёша Пирс, он сделал книгу «Я выхожу». В этой книге использовано много моих фотографий, в том числе фотография на обложке. Дизайнером, который как раз таки обложки вот, самого стиля книги является Цеслер. Соответственно, в оглавлении книги написано, кто в ней принял участие. Моя фамилия. Вот, на данный момент проходит выставка в Эстонии, посвященная этой книге из моих фотографий. Я не хочу себя отдавать в этот режим, вот в эту мясорубку сейчас пускаться. Я понимаю, что это бессмысленная абсолютно жертва, и это просто ну, свою жизнь туда, годы жизни отдавать на борьбу, в которой уже не сможешь никак поучаствовать, а просто будешь отрабатывать страданиями это все. Вот, поэтому на данный момент я в Беларусь не могу вернуться. Самый страшный день для меня был 9 августа, на самом деле. Мы попали на стелу, мы туда пришли, и мы пришли прямо в самый эпицентр, и когда вот возле стелы это все начало происходить, там ближе к полуночи, когда начали там и газ пускать, и оттесняли людей, и эти светошумовые гранаты, и все как-то было как... Вот, мы не понимали же всего масштаба, да, опасности, которая происходила в тот момент. Казалось, что это не так все страшно. Я помню очень хорошо такой момент, когда мы ушли уже от стелы, потому что там всех разгоняли, убегали оттуда, не уходили, убегали. В сторону Пушкинской шли по Тимирязево. Встретили толпу ребят, которые такие, пойдемте с нами в центр. Их было человек 200, наверное, по ощущениям. И мы такие, ну, пойдемте вместе, там, с флагами, все что-то идут, кричат, мы вместе с ними, и мы идем, а там транспортная развязка и узкий мост. Из машины гражданской прямо в нашу вот эту вот кучку людей начали кидать светошумовые гранаты, прямо в нас. Там такая большая гора еще вниз, мы все, в общем, попрыгали на эту гору, съехали прямо в одежде на попах с этой горы. И в рассыпную побежали в сторону каскада. И в нас кидали светошумовые гранаты. Одна взорвалась прямо рядом со мной. Мне казалось, что она взорвалась вообще ну, вот в метре от меня. Наверное, чуть дальше, потому что если бы в метре, я бы вообще ну, оглохла полностью. Я какой-то момент была в ступоре. Короче, за нами бегали по дворам, а мы бегали по дворам от этих тихарей, потому что все были в гражданской одежде. Это было прям реальное ощущение войны какой-то. Потом мы ушли с ребятами на железную дорогу, долго там бродили. И потом, оттуда вернувшись, решили, что пора идти домой. Уже было часа 4 ночи. Добирались домой по кустам, под балконами домов, по дворам, по кустам, потому что ездили машины, хватали людей. Мы еще умудрялись гулять, выходить на акции протеста просто возле дома, бегать от этих автозаков и в парке, в котором там по кустам сидели вот эти вот всякие военные. Я не знаю, у меня вот серьезных неприятностей не происходило, но вот это вот все то, что я видела, и каждый раз каким-то просто божественным провидением меня уводило в ту сторону, в которую нужно было пойти. Я не знаю, как это получалось со мной, но мне действительно очень везло. Я выбрала фотографировать именно те месседжи, которые люди писали на плакатах. Я ходила и фотографировала плакаты очень большого, ну, то есть у них огромная коллекция, создала свой календарь. Он действительно красивый, с дизайнером, девочкой талантливой, знакомой, мы его вместе сделали. Получился прям какой-то исторический продукт, но на него больно смотреть, если честно, потому что он такой... погружают вот в эти во все события, а это все травмированы очень сильно, что мы все вынесли вот эту вот настоящую травму, которая произошла с каждым абсолютно белорусом, а особенно вот те, кто уехали, те, кто сидят дома, они просто подавленные, а те, кто уехали, это все так, оно выходит наружу, его начинаешь уже не держать в себе. И сколько я белорусов видела, сколько я белорусов видела здесь, в Одессе, я с диаспорой здесь дружу. И я вижу эту коллективную травму народа, которую нам нанесли, несправедливую абсолютно. И при этом я вижу еще вторую оборотную сторону этой ситуации. Это какое-то вот для меня это было как, знаешь, такое болезненное рождение нации. Мне кажется, что белорусы, настоящие белорусы, мы как белорусы, как вот страна, родились именно в этой, во всей ситуации 2020 года. И я влюбилась вообще в наших людей абсолютно, целиком и полностью за это время. И вот этот вот, весь объем людей, которые увидела, красивых людей, которые за свет, за добро, которые с цветами, которые... вот эта вот легендарная история с лавочкой, на которой люди стали разрушить, да? Как там водичку раздавали, как мусор собирали, как вообще самоорганизовывались, как друг друга котиками стали называть, потому что ведь прекрасные люди абсолютно.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.